Bom. Дифирамб. Добрый день еще раз. У микрофона вновь Ксения Ларина. Мы начинаем нашу программу «Дифирамб». И сегодня в нашей студии Николай Губенко, народный артист России, режиссер, художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки» и, добавлю, еще депутат Московской городской думы. Здравствуйте, Николай Николаевич.
Здравствуйте, Ксения.
Давненько мы с вами не встречались.
Да.
Я ужасно рада вас видеть.
Меня тоже.
Ей-богу.
Это радует. Меня тянет все время на «Эхо Москвы». Я слушаю вас с утра до вечера в машине, дома и где бы то ни было, и всегда радуюсь, когда вы в эфире.
Ну, я тоже рада, что мы с вами, наконец, встретились в прямом эфире.
Видите, мы начали прямо с дифирамбов.
Да. Но мы не одни, нас слушают. Поэтому я напомню нашим слушателям все наши средства связи. Наш пейджер 725-66-33. И номера наших телефонов прямого эфира. Если у нас будет время, мы вас послушаем, ваши вопросы, Николаю Губенко. А телефоны, напомню, 783-90-25 для тех, кто живет в Москве, и 783-90-26 для тех, кто живет и слушает нас в других городах России, или, может быть, даже не России, а других стран. А начать я бы хотела, знаете, с чего, Николай Николаевич? С конца, что называется. Почему до сих пор все сейчас, во-первых, издают свои собственные диски и пишут книжки? Почему Губенко не запишет диск песен, который он блестяще исполняет? Да? И почему не напишет книжку? Сколько можно ждать?
Значит, мой компьютер полон различного рода дневниковыми записями. Они уже распределены на определенные направления. Я все еще мечтаю сделать фильм о судьбе человека творческого, попавшего в бюрократические лабиринты. Там много смешного, много печального. Что касается диска, мы заканчиваем диск нашего спектакля «Владимир Высоцкий», где прозвучит в равной степени и поэзия, и песня, где и ваш покорный слуга тоже будет петь. Я помню, как хорошо вы оценили вместе с Петровой мое участие в...
В своей колее.
Спасибо за добрые слова. Я сам люблю эту песню. И вообще считаю, что Володю надо петь только тогда, когда ты поешь не так, как Володя, и можешь сделать это даже лучше, чем Володя. Смею быть столь самонадеянным, что отдельные песни, которые он слушал еще при жизни, он оценивал именно так.
Вы знаете,
Коля, ты поешь это лучше, чем я.
А я вам еще добавлю к этому, что все-таки меняется время, и акценты и меняются в текстах. Вот в чем все-таки гениальность настоящего поэта?
Да,
что
да, да.
И эта поэзия, она всегда актуальна, она всегда сегодняшняя.
Да, да, да.
И вот сейчас вы вспомнили про свою колею, вот песню, которую вы там исполняли, «Дом», она абсолютно про сегодня. Может быть, это еще добавляет какую-то, какие-то новые глубины этим вещам?
Да, конечно. Некий аналог есть у Саши Розенбаума, «Сумасшедший дом». Но у Володи это несколько объемнее, и если тот пишет акварелью, если можно так сказать, то Володя пишет маслом.
А Никита Высоцкий вам не предлагал вообще сделать просто концерт сольный или сделать
Никита
альбом?
Никита недавно пришел с предложением, у них есть клуб в музее Высоцкого, взять своих там 50-40 минут, попеть Володины песни. Но я, честно говоря, Ксения, очень стесняюсь прямого общения с аудиторией.
Почему?
Не знаю. В театре, я играю в театре 3 спектакля, выхожу на сцену почти каждый третий день.
Но вы выходите
это
в
само
роли.
Собой,
да.
А вот здесь прямое, оно требует какого-то особой основы такой, продуманности. Я не люблю импровизацию в этом плане. Потому что надо же сделать все содержательно. Люди придут, заплатят деньги. Мне за это заплатят деньги. Я же за что-то должен заработать.
Ну, человек старой формации.
Ну, извините,
да.
Консерватор.
Никто, сегодня, по-моему, никто об этом не думает. Никто такими сомнениями не страдает.
Нет-нет-нет, я даже слышу нарекания в свой адрес со стороны депутатов Мосгордумы, что ты так часто говоришь о том, как мы много зарабатываем. Лучше бы об этом не знали люди и так далее. Я говорю, ну, мы же должны что-то делать ради того, что мы получаем в кассе.
Ну, если говорить о театре, мы сейчас говорили до начала программы, скажу я нашим слушателям, о том, том, как, какая жизнь происходит в театре Содружества актеров Таганки, и я поняла, что, несмотря на всяческие сложности, связанные прежде всего с финансированием или скорее с его отсутствием, да, все равно вы полны каких-то творческих идей, хотя вот про два спектакля вы мне уже рассказали до начала программы, спектакли, которые вот появятся на сцене Содружества. Вот скажите мне, пожалуйста, все-таки, если каким-то образом дать характеристику вашему театру, вот что можно было про него сказать? Это театр, который себя позиционирует как что? Театр, который проповедует что? Театр, в котором не будет никогда чего? Вот есть какие-то такие базовые вещи важные, которые вы для себя определяете?
Ну, вы знаете, я так натерпелся от авангарда и от политики в период, когда театр на Таганке был в руках у Любимова, и в основном это были поэтические композиции со стрелами в сторону Кремля, в том числе и репертуар, «Деревянные кони», «Мать», и все это было несколько, при всей художественности и великолепности, отчасти даже гениальности тех или иных спектаклей, все равно это отдавало излишним политиканством, что всегда было присуще Юрию Петровичу. Если вы не согласны, можете мне возразить. И когда вдруг появилась возможность играть нечто другое, то мы стали играть то, почему мы соскучились. Мы стали играть Чехова, стали играть Некрасова. Классика. Сейчас мы от классики переходим, наконец-то, как и вся наша литература и драматургия, от осознания текущего момента посредством классики, мы переходим к актуализации драматургии. В частности, сейчас у нас в работе есть пьеса «Мисс Птушкиной», которую трудно назвать как бы писателем, певцом прошлого. Да. Она пишет пьесы о сегодняшнем дне. У нас есть еще одна пьеса о сегодняшнем дне прекраснейшего одесского молодого автора, но мы только-только ее прочитали и еще не запустили в работу. «Мисс», наверное, выйдет в конце или в начале следующего сезона Птушкина. Есть у нас «Женитьба Бальзаминова» в работе, которую делает молодая выпускница из ГИТИСа Наташа Старкова. И есть известная пьеса «Чао», которую делает уже педагог ГИТИСа, наш актер, он же режиссер, поставивший у нас «Оглянись в огневе» на малой сцене, Артем Тенкасов. Вот четыре названия, которые мы в ближайшее время должны реализовать. Но если говорить о позиционировании, конечно же, нам не хватает, извините за пафос, влияния на публику с тем, чтобы она после нашего театра становилось лучше. Это вечная мечта любой религии, любой веры, любого искусства – улучшить, усовершенствовать человека. Но движение определенное и в этом плане есть, потому что если в начале на премьере Сережи Соловьева «Чайка» в 1994 году молодежь на креслах писала там слова из трех букв, то сейчас уже не пишут. То есть налицо прогресс в части морально-нравственного роста. Можно шутливо это воспринимать, но это действительно так. Наши спектакли наполняются публикой, которая умеет слушать так, чтобы пролетела муха, и умеет плакать, умеет смеяться эта публика, и умеет благодарить. Я говорю об аплодисментах. Позиция, опять-таки, консервативная. Позиция... Ну, необходимости быть людям нужным, быть полезным. Не в материальном плане, а именно в, извините, опять-таки, в части улучшения. Я не люблю это слово «воспитание», я никогда ненавидел воспитателей, всегда ненавидел эти дисциплинарные батальоны. Улучшение человека как такового, человеческих отношений. Утепление их. Слишком много вражды, слишком много ненависти, жестокости появилось в последнее время в отношениях между людьми. Вот то, что, на мой взгляд, хотелось бы делать у себя в театре, и что мы делаем, но не знаем еще, в какой степени нам это удается.
А вы считаете, до сих пор, прожив такую большую жизнь в искусстве, что оно способно изменить мир?
Нет, конечно. Так в том-то и дело. Христос 2000 лет призывает нас к совершенствованию, а мы становимся все хуже и хуже.
А его все распинают и распинают.
Да. Жизнь становится все кровавее, все жестче, все все враждебнее по отношению друг к другу не только человека к человеку, но и природы к человеку, человека к природе, страны к стране, континенту к континентам, всего. Мы не совершенствуемся, мы уничтожаемся, самоуничтожаемся. Я говорю в целом о человечестве, не только о нас, русских, понимаете. Так что, а у нас свои проблемы. Ну, давайте дифирамбы, черлю все.
Дифирамбы, дифирамбы. Я все-таки хочу вернуться к тому, что вы вспомнили вот про театр на Таганке, того советского звездного для Таганки времени, Таганки любимого. Вы знаете, для меня это тоже вопрос. Я не хотела бы, конечно, обсуждать здесь отсутствующего в студии Юрия Петровича, это было бы не совсем корректно.
Дай Бог ему
дай Бог ему здоровья. Но, тем не менее, для меня этот вопрос, я об этом тоже много думала. Что вот в этом случае первично, когда театр в какой-то степени заменяет собой публицистику? А это произошло с Таганкой, она, собственно говоря, конечно. Это ее знамя главное. Что мы тогда здесь оцениваем? Мы оцениваем художественный вклад конкретного режиссера, конкретного коллектива в историю культуры, да, в данном случае русской, или мы оцениваем его политическую смелость? Вот эти вещи возможно разделить? Когда происходит вот эту подмену, вы сами чувствуете? Или знаете, вопрос, зачем человек приходит в театр? Он отсюда же.
В отношении любимого это нераздельное понятие. Он столь же художник, сколь и политик. Он всегда строил свою театральную судьбу на противостоянии. При том, что ему, да, независимо от режима, советского ли или итальянского, вспомните период его в Италии, когда он обвинил Берлингуэра в том, что пожарники запрещают ему в театре зажигать живой огонь в одном из итальянских театров. Причем здесь Берлингуэр? Вообще итальянская коммунистическая партия. Ну, коммунисты были тогда у него во всем виноваты. Я вспоминаю Испанию, когда мы вывезли спектакль «Любимого мать» и играли на международном театральном фестивале без перевода этот спектакль. «Мать Горького» без перевода. Я считаю, это выдающийся, потрясающий спектакль. Вы его помните, нет?
Конечно.
Там все до такой степени очевидно, ясно, мизансценически и придумано им вместе с Давидом Боровским, что диалоги порой даже и совсем не важны. Угу. И оказалось, это так и есть. Испанцы, не понимая ни слова по-русски, они 15-минутной овацией встретили конец спектакля. Любимов, выдающийся режиссер, есть моменты, на которых мы с ним даже и сейчас можем сходиться, потому что я недавно видел передачу по скриптам Леши Пушкова, который вдруг неожиданно проинтервьюировал по одному и тому же вопросу меня и Юрия Петровича по вопросу об использовании ненормативной лексики на театре.
И оказалось, что мы
одной и той же точки зрения. Это прекрасно было сделано Алексеем Константиновичем, и дипломатично, и хорошо. Но вот чего больше в нем, политика или художника, наверное, и того.
А у вас?
У меня абсолютное отсутствие политики. Если вы имеете в виду мои как бы ценностные параметры, то, что я предпочитаю в жизни, то я во многом не изменил тому, что я исповедовал прежде. И в своем кино, которое абсолютно не политизировано, если вы возьмете картину, там «Жизнь, слезы, любовь» и «Жизнь отдыхающих», понимаете. Подранки те же. Да, в какой-то степени может быть и политизировано, но когда речь идет о ребенке во время Великой Отечественной войны, брошенным без отца, без матери, убитыми там, и оккупации немецкой, все понятно, да? Тут все равно без политики не обойдешься. Но я предпочитаю вдумчивое, внимательное вглядывание, прислушивание к человеку, к человеческим отношениям и попытку извлечь из этого нечто, движущее их в созидательном направлении. Вот если можно так.
А вот последнее время, я не знаю, как вы заметили или нет, я почему-то все чаще и чаще попадаю на фильм, который совершенно не показывали тогда, в те годы. «Последний жулик». Я помню, впервые я вообще это название услышала, опять же, из уст Юрия Петровича Любимова, когда он вас просто с этим соединил с этим персонажем, когда была какая-то конфликтная эта ситуация тяжелая. Но, тем не менее, этот фильм почему-то сегодня его все время показывают. Это же чистой воды авангард абсолютно.
Ни разу по телевидению не видел.
Николай Николаевич, это авангард. Вот там нет никакого классического искусства.
Это была моя вторая роль это в кино после «Заставы Ильича», «Мне 20 лет», Марлен Мартыновича Хуциева. Я там всласть вместе с режиссером Ян Григорьевичем Эбнером и художественным руководителем Каликом. И чудеснейшими художниками Серебровским и Боймом.
И с песнями Высоцкого, кстати.
И с песнями Высоцкого, которые впервые были изложены на экране мною, а не кем иным. Я очень горжусь этим. Под музыку, к несчастью, покойного Таривердиева. Вот. Я очень рад этой работе. Она такая какая-то хулиганская. В ней видно совершенство, совершенное владение актером телом. Я тогда, если вы помните, закончил такой экстренный курс в цирковом училище, крутил в сальто-мортале, ходил по проволоке, жонглировал.
Там все показано.
Это есть,
есть. Я этому все достоинства, фигуры спортивные, формы.
Я этому очень, очень рад. Не вижу, к сожалению, так часто по телевидению, как вы. Но, тем не менее, картина, на мой взгляд, не получилась. Она не сложилась драматургически, сюжетно. И там было много бутафории, то, что мы называем туфты.
А ваши картины тоже, тут-то наверняка вы заметили, что они существуют в сегодняшнем пространстве телевизионном.
Да, довольно
они
часто
есть.
Показывают и «Жизнь отдыхающих», и «Жизнь, слезы и любовь», и «Подранки». «Пришел солдат с фронта», как правило, идет к каким-то юбилейно таким праздничным военным датам. А вот последнюю картину, которая, на мой взгляд, опять-таки, извините за самонадеянность, в какой-то степени предопределила дальнейший исторический ход в части человеческих отношений, начиная с 91-го года, и даже предугадала разрушение человеческих отношений, ее не показывают.
Это что?
Это
какая?
«Запретная зона».
Я даже не помню.
Это моя последняя картина. С выдающимися актерами современности. Они все еще живы. И Нонна Мордюкова там играет потрясающую роль. И Кирилл Лавров, и Владимир Зельдин, и покойная Ларионова, и покойный Николай Николаевич Рыбников. И все это совмещено так же, как и в первой картине, и во всех моих картинах, с типажами. Не показывают, потому что, как мне кажется, наши идеологи современные чувствуют, что там есть, я не самообольщаюсь, но правда.
Это идеологи звонят.
Да.
Сейчас мы выключим мобильный телефон. А зря. Вы посмотрели, может, это Владислав Юрьевич?
Сурков?
Да.
Вы знаете,
подсказывает.
Все никак не могу прочитать. Вырезал.
Программную статью.
Да, программную статью вырезал из «Московских новостей». Много наслышан о ней. По объему она, во всяком случае, не уступает Суслову. Ну что же, посмотрим. Читаем.
Я напомню, что в гостях у нас Николай Губенко. Напомню также, что обязательно во второй части нашего разговора мы и вас послушаем. Напомню, наш пейджер 725-66-33, телефоны прямого эфира 783-90-25 и 783-90-26. И еще у нас есть 2 минуты до перерыва, до новостей. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, Николай Николаевич, а как вам кажется, на сегодняшний день победил рынок искусства или еще нет?
Мне хочется надеяться, что нет. Когда ты видишь такие работы, как Гинкас, Фоменко, отчасти Чхеидзе, Додин, я вижу, что и в них есть элементы рыночности. Я вижу, что и средства массовой информации делают из них в большей степени товар, чем произведение искусства. Но все-таки они демонстрируют неуклонность наших духовных как бы происхождений в части самостоятельности и неповторимости, и отсутствия конъюнктуры. Вот в этих, в этой четверке, я имею в виду театр, на мой взгляд, вы больше меня, лучше меня знаете театр. Вот. Что касается кино, то мне кажется, оно уже почти превратилось в рынок. Почти. Почти поголовно. За исключением, может быть, Киры Муратовой. И еще тех, кого я, может быть, не знаю. Но даже новейшие, там, скажем, Герман-младший, там очевидны товарные знаки, современные ГОСТы рыночные.
То есть то, что модно, то, что будет покупаться.
Да.
Ну, насчет Гарпастума Алексея Германа я бы тут все-таки с вами поспорила, потому что мне, например, очень нравится эта работа, и мне кажется, он перспективный парень, он другой.
Парень-то перспективный.
Не вписывается вот в этот мейнстрим, который сегодня существует. Я не знаю, вот ваше отношение к девятой роте, вот это что такое? Ведь все как бы, идеи все как бы правильные. Кино заложено.
Вы знаете, я очень сейчас скажу то, что, может быть, многим не понравится. Я думал, что Федор Бондарчук – это совершенно иное составляющее какой-то материал, чем отец. А увидев «Девятую роту», я понял, что он многое унаследовал, и что на нем природа, в отличие от других наследников, не отдыхает после Сергея Федоровича. Он впитал в себя мощь организатора, уровень дарования. Ему не хватает, может быть, унаследовать от отца чуть-чуть больше души. Вот этого в нем нет. А что касается профессионализма, помноженного на новейшие технологии и американизмы, это, конечно, отчасти радует, отчасти огорчает, потому что это не наше. И вся его любовь к омерзению, к крови, к гною, к жестокости, это тоже меня немножечко огорчает. Все-таки отец в своих картинах вычленял направление усовершенствования человека, а не признание того, что все мы подлецы, дебилы, звери и прочее. Этим, признайтесь, грешит «Девятая рота». При том, что она сделана на безупречно высочайшем монтажном американском уровне. Ну вот это плоды как бы новейших массовых течений, которые приходят на наш рынок, в том числе и кино. Но я рад за него, что он все-таки талантливый человек.
Мы сейчас делаем перерыв, слушаем новости, а потом продолжим наш разговор. Напомню, что сегодня у нас в студии Николай Губенко.
Половина третьего в Москве на «Эхе новости». В студии Анна Казакова. Здравствуйте. Похоже, белорусским властям все же удалось разогнать митинг оппозиции в центре Минска на Октябрьской площади. Все дальше от Октябрьской площади теснит милиция митингующих сторонников оппозиции. Движение транспорта по проспекту Независимости восстановлено. Сторонники оппозиции сейчас находятся в двойном кольце оцепления. Основную массу людей разделили более чем на 10 частей и вытесняют из центра. Фактически толпа уже рассеяна. Между тем, сторонники оппозиции пытаются прорвать оцепление. Уже вспыхнуло несколько потасовок между ними и милицией. По данным журналистов, в общей сложности по обе стороны проспекта Независимости, который выходит на Октябрьскую площадь, собралось около 7 тысяч человек. И вот, как только что сообщил Интерфакс, к Октябрьской площади Минска прибыл Александр Козулин. Он призывает людей прийти на митинг к памятнику Янки Купалы. Сейчас участники акции уже начали движение в сторону Купалинского парка. Ну а сам Козулин направился к противоположным подходам к площади, чтобы предупредить там людей, куда двигаться дальше. В Минске задержан известный журналист, руководитель отдела спецпроектов Первого канала Павел Шеремет. Как сообщает агентство «Белорусский партизан», к Шеремету подошли люди в штатском, представились сотрудниками уголовного розыска и посадили в машину белого цвета. Крупнейшие студенческие объединения Франции, которые возглавили акции протеста против нового трудового закона, отказались от встречи с премьером Домиником де Вильпеном. Между тем, многие участники акции арестованы. Более подробно об этом в информационной программе частотами «Эхо» в 15 часов. Официальный курс доллара на выходные 27 рублей 85 копеек, курс евро 33 рубля 34 копейки. Завтра в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой снег и днем около нуля. Анна Казакова, служба информации «Эхо Москвы».
Ну что, реклама?
Лучшие цены!
Скидки!
По-настоящему?
Такого еще не было.
Дешево!
Устали от рекламных кичей? Техносила объявляет настоящий техносейл. Только до 31 марта в Техносиле супер распродажа. Телевизор Samsung диагональю 54 сантиметра с плоским экраном всего за 4989 рублей. Низкая цена, лучше скидок. Подробности и заказ товара по телефону 777-8777 или в интернет-магазине.
Техносила любит вас.
23-25 апреля. 9-й. Российский экономический форум. Лондон. Элита российского и мирового бизнеса. Российский экономический форум – это самое масштабное мероприятие в деле формирования международного имиджа российского бизнеса. Информация на сайте russiaforum.com.
РАО «ЕС России» представляет уникальную экспозицию архивов газеты «Русская мысль». Газета издается в Париже «Русской эмиграции» с 1947 года. Выставка пройдет с 27 марта по 18 апреля в Российской государственной библиотеке. Воздвиженка, дом 3, дробь 5.
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на эхе.
Дифирамб.
Николай Губенко в нашей студии. Я посмотрела, пока шла реклама, на телеграммы, которые приходят на наш эфирный пейдж. Вновь напомню, номер 725-66-33. Но здесь много, конечно, разного, поскольку слушают нас люди разные. Я имею в виду, прежде всего, по политическим своим воззрениям. Кое-что я читать не буду, чтобы не обижать ни гостя в одном случае, а в другом случае не обижать себя.
Ну, да. Потом дадите прочитать.
Конечно.
Спасибо.
Но, допустим, мне нравится более всех, мне кажется, самая лучшая телеграмма от нашей слушательницы Татьяны, по-моему, я ее потеряла, что она пишет о том, что я не разделяю политических взглядов Николая Губенко, но восхищаюсь им как актером и режиссером. Вот, мне кажется, дорогого
стоит
такие вещи.
Я не разделяю политических взглядов Татьяны Москвиной, но я боготворю ее как театрального кинокритика, публициста и
талантливого человека.
Талантливого человека. Mm-hmm. И мы во многом сходимся в оценках, несмотря на разницу во зрении. Так что спасибо большое. Спасибо. Ну, кстати, надо сделать альтернативную вашей передаче. Не знаю, как ее назвать. Там не дифирамб, а я не знаю...
Будьте вы все прокляты.
Будьте вы все прокляты.
Но на самом деле хочу вас успокоить, Николай Николаевич. Все остальные передачи на «Эхе Москвы», они, кажется, из этой серии. Только дифирамб у нас только одна такая
передача.
Значит, теперь еще что хорошего для вас. Я думаю, что вам это будет приятно. Очень много людей из наших слушателей посмотрели спектакль, о котором мы тоже говорили до начала программы, «Четыре тоста за победу». Mm-hmm. Здесь много благодарностей в ваш адрес. Людям спектакль этот нравится. Хотя они тут говорят про набор поэтов, кого-то не назвали, кого-то почему нет в программке Давида Самойлова, что тут еще. Много очень
про... программки нет, но на сцене есть.
Да. Ну, давайте немножко про это расскажите для тех, кто не знает. Из чего состоит этот спектакль, из каких авторов?
Ну, в принципе, мы взяли все то лучшее в отечественной поэзии военного периода, что есть. Это все известно. Это то, что было и у Любимова в «Павших и живых». Это тот же Давид Самойлов. Это Твардовский, который отчасти отсутствовал у Любимова.
А Гудзенко-то есть
это
ваш любимый?
Это Симонов, это Гудзенко,
вы читаете
это
там?
Слуцкий, это Цветаева, это Ахматова. Это прекраснейшие песни, там, все, что лучшего пел ансамбль Александрова, все это поет труппа.
Угу.
Но, конечно же, это лишь малая толика того, что чем вспоминается война, поэзией и это самое. Потому что если делать огромную антологию военную, это можно бесконечно играть. Зал, как правило, у нас битком набит, включая балкон. Очень много пожилых людей, но в равной степени много и молодых людей. Я думаю, это хорошо, потому что те учебники, на которых учатся последние годы наша молодежь, в части исторические учебники, которые отчасти были опубликованы Соросом, они несколько искажают нашу историю, в частности, историю Великой Отечественной войны. Люди открывают для себя какие-то новейшие документы. У нас несколько составляющих сценографии. Это киноэкран с документалистикой, это поэзия, это песни Великой Отечественной войны, это выдержки, сценические выдержки сцены из «В окопах Сталинграда» Виктора Платоновича Некрасова, с которым лично были знакомы. Ну, то, что я его боготворил, это очевидно. А он ко мне, как к молодому юноше, тогда он был другом Марлена Мартыновича, еще до отъезда в Париж. Он ко мне тоже относился с приязнью, может быть, такой отеческой. Чем я воспользовался в 80, не помню, каком году, когда Любимов уехал. Единственный человек, кто меня смог связать с тем местом, где Юрий Петрович был, в Лондоне, из Парижа. Это Виктор Платонович Некрасов. Я был в Париже, позвонил ему и попросил с тем, чтобы он его нашел. Он нашел его, но тот отказался от общения. Мы сидели с ним на Шанзелизе, пили пиво с Виктором Платоновичем. И как сейчас помню, потрясающая деталь. Когда-нибудь я об этом напишу. Вот вы правильно говорите, надо написать. Он был до такой степени не устроен в парижском быту, что извинился за то, что не может пригласить к себе домой, и подарил мне на прощание 10 билетов на метро. Он никогда вообще не был в быту притязателен, хотя был довольно состоятельным по советским временам человеком. У него была чудеснейшая антикварная квартира в Киеве у его мамы, потрясающая библиотека. У него был великолепнейший вкус и любовь к красивому предмету и к живописи. Ну, а то, что он лучше всех вместе с Гроссманом описал Сталинград, это очевидно. И с Гроссманом мы взяли часть, большой кусок прозы «Направление главного удара». Вот. И еще выдержки из чеховских «Трех сестер». Вот составляющие драматургические всего этого массива. Мечты Чехова о том, что человек через 300 лет станет хорошим, а оказывается, он становится все хуже и хуже и хуже. Многих потрясает хроника, совмещенная, разумеется, с Бетховеном, потому что понять, как нация, породившая Бетховена, сделала то, что она сделала дважды за историю человечества, и в 14-м году, и в 41-м немцы были инициатором войн мировых. Непонятно. Вот вкратце об этом спектакле. Но главное то, что люди вдруг начинают прижиматься друг к другу плечами, смотреть на друг друга мокрыми глазами, улыбаться, плакать вместе, вспоминать. И это очищает душу. Может быть, не в меньшей степени, чем молитва у верующего в церкви. Извините за обнадеженность такую.
Есть еще несколько вопросов, связанных с телевидением и конкретно с сериалами. Спрашивают, во-первых, вас как кинорежиссера, не было ли предложений снять какой-нибудь фильм на телевидении. Тем более, что сегодня на телевидении при всем в основном кошмаре, который мы наблюдаем, все-таки возвращается большая русская литература. Мы уже видели и Солженицына Глеба Панфилова, и вот «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко, можно еще назвать ее «Анут идиот». Вот ваше отношение, во-первых, к этим проектам, и не было ли у вас предложений?
Предложения мне поступают постоянно. До конца моей жизни есть гарантированное предложение от прекрасного продюсера, моего друга, товарища, с которым мы вместе работали много, в частности, Сергеем Федоровичем Бондарчуком. На последней картине они сражались за родину. Это Владимир Николаевич Досталь.
А чего же вы не принимаете?
Не принимаю, потому что телекино меня как бы ограничивает в моих художественных потребностях. Условно, скажем так. Маленький экран, невозможность влиять на публику посредством пейзажа, света и так далее. И тому
зато
подобное.
Охват какой.
Зато охват аудитории.
А крупные
аудитории.
Планы какие,
да,
можно
понимаю.
Сделать?
Я консервативен в этом плане и, может быть, рад, что схожусь отчасти на в это время с Андроном Кончаловским, который тоже ушел в театр. Что касается телепроектов, таких как... Да, еще один человек мне постоянно предлагает снимать сериалы по своим сценариям. Это тоже мой друг и приятель, я его очень люблю. Это Эдуард Яковлевич Володарский.
Великолепный
которому
человек.
Которому недавно исполнилось 65 лет.
Какой тандем
он
мог бы быть.
Он предлагал мне делать «Штрафбат», но это не совпало с моими как бы внутренними устремлениями. Сейчас он предлагал мне делать «Тараса Бульбу». Мне это уже не по силам. Для этого нужен только или Бондарчук, сам Сергей Федорович, или Федя с его нынешними организационными возможностями. Ну, а может быть, и вообще эту картину сейчас не обязательно снимать.
После выборов можно.
Что касается таких проектов, как «Идиот» в «Круге первом», «Мастер и Маргарита», мне кажется, лучше бы им оставаться литературой. Вот эта оценка, которая, мне кажется, не обидна будет и для режиссуры.
То есть вы считаете, это в принципе неприкасаемая литература?
Я думаю, в литературе должны быть неприкасаемые, так как в Индии вот есть такая каста. И в частности, ну вот как поставить «Архипелаг ГУЛАГ»? И возвращаясь к начальному вопросу вашему, что больше в любимого художника или политика? И что больше в «Архипелаге ГУЛАГе»? Политики или художественности? Или научной исследовательской основы? Я думаю, эти вещи, «Идиот», повторяю, в «Круге первом» и особенно Булгаков с его образностью, необычной образностью, почти мистичностью, понимаете, это крайне сложно. Крайне сложно. Мне так кажется. Надеюсь, знаете, я не обидел.
Нет, конечно никого. Же. Хотя я понимаю, что Глеб Анатольевич Панфилов тоже, наверное, для него это был... Было решение непростое, поскольку он, по-моему, никогда на телевидении тоже ничего не делал. Да? Режиссер большого кинематографа, он в театре спектакли ставил, да, а на телевидении, по-моему, впервые. Но тем не менее, мне кажется, что он сделал все, что мог. И то, что. Знаете что? Ведь рассуждая даже примитивно, хотя бы ради того, чтобы книжку взяли в руки. Разве это плохо?
Я сказал то, что сказал.
Ну, я понимаю,
очень рад,
что у вас другой счет.
Меня судьба свела
счет.
В свое время с Глебом Анатольевичем в картине «Прошу слова», да, где мы неплохо снялись с Инной. Вот, я боготворю его картину «В огне брода нет». И считаю, что с тех пор лучше он ничего не снял. Глеб Анатольевич, простите.
Нет, я еще люблю, скажу, да, я еще люблю тему вот с Михаилом Ульяновым.
Ну, обожаю. Я считаю по-другому.
Очень хорошо. Видите, мы разные,
да? Да.
Так, давайте мы послушаем телефон. Только я вас умоляю, товарищи слушатели, это программа «Дифирамб». Все, что подходит под жанр,
да пусть ругается,
нещадно будет выжигаться каленым железом.
Я адаптировался к столь же дурному, сколь и хорошему отношению.
Хорошо. Берите наушники. 783-90-25. Да. 783-90-26. Да любые. Они все работают. Это нормально.
Тогда можно я с красным цветом
возьму?
Поскольку я член КПРФ.
Пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Это кто?
Это Константин.
Нет, с вами разговаривать не буду. 783-90-26. Я потом вам расскажу. Все расскажу потом. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Вы тоже Константин?
Вы тоже Константин?
И с вами тоже не будем разговаривать.
Нет. Меня зовут Александр, город Томск.
Здравствуйте, очень приятно.
Я хочу сказать дифирамб Николаю Николаевичу. Это потрясающий русский режиссер и актер. Я уже довольно немолодой человек, мне 40 с небольшим, но я с детства запомнил его как великолепного актера. Я помню, плакал на фильме «Пришел солдат с фронта».
Александр, спасибо.
Да, я помню его фильм «Потрясающий директор». Он меня произвел огромное впечатление. Я был тогда еще ребенком. Я считаю, что один из лучших фильмов 20 века – это фильм «Подранки». Просто великолепный фильм.
Ой, Александр, вы так хорошо говорите, что вы рискуете, что я изменю свою сексуальную ориентацию.
Нет.
Я шучу, простите. Спасибо вам большое. Спасибо.
Замечательный фильм «И жизнь, и слезы, и любовь». и жизни отдыхающих.
Да.
Николай Николаевич, огромного вам здоровья, удачи вам и вашей жене, супруге.
Спасибо. Мечтаю приехать в Томск.
Спасибо. Если бы все коммунисты были как Губенко, то я была бы коммунистом, пишет нам Елена. Вот, видите, какие телеграммы.
Не говорите об этом Зюганову.
Еще звонок, пожалуйста, 783-9025. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Виктор меня зовут.
Давайте.
Хочу поблагодарить товарища Губенко. Хотел сказать господин.
Да нет, не надо.
Так обидится же.
Мы по старинке. Нет, не обижусь.
Есть хорошее название. Очень хорошее название, Николай Николаевич.
Спасибо за практически за все, что он сделал в кино.
А вы приходите в театр. Там тоже есть что-то любопытное.
Очень может быть, но... Я затаил, как говорил господин Зощенко, некоторое хамство по поводу вашего поведения в театре. Так что тут, хотя бы и там играли прекрасно. Но вот самая плохая ваша роль была, когда вы пытались разгромить Таганку.
Разгромить Таганку?
Конечно. А что же это означало в то время для Таганки?
Как вас зовут, простите?
Виктор, я продолжаю быть им.
Виктор, если можно, приходите в понедельник без четверти 7 в кассу театра. Там будет ждать вас 2 бесплатных билета на спектакль «Высоцкий Владимир Семенович» на броне Губенко. Я буду рад, чтобы вы увидели, что такое наш театр.
Виктор, не забудьте, Николай Николаевич держит слово всегда.
На имя Виктор.
Да, приходите. Следующий звонок, пожалуйста, 783-9026. Алло, здравствуйте.
Придет 10 Виктора.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Здравствуйте.
Алло.
Да, мы вас слышим, говорите.
Ой, я даже не верю, что дозвонюсь. Да. Я очень хочу сказать большое спасибо Губенко. Знаете, я видела его фильмов только 2, «Из жизни, слезы и любовь», и «Из жизни отдыхающих». Ну вот, да, фильм «Из жизни, и слезы и любовь», это, вы знаете, это вот просто вот достоин, по-моему, Нобелевской премии. Вот смотреть этот фильм без слез просто невозможно. И по удивительному совпадению, вы знаете, моего папу, зовут тоже Павел Андреевич. Павел Андреанович.
Угу.
Вы знаете, ну, это фильм, ну, просто вот потрясающий. Как он только вообще мог подглядеть вот эти вот все сюжеты, все нюансы вот эти вот этой вот жизни, вот этого бытия пенсионеров, участников Великой Отечественной войны. Это просто ему низкий поклон.
Спасибо.
Спасибо.
Как вас зовут, простите?
Татьяна.
Татьяна, вы откуда?
Москва.
Из Москвы. Спасибо.
Если дадут Нобелевскую премию, непременно направлю ее на возрождение отечественной культуры. Всю, целиком. Обещаю.
Разворуют, Николай Николаевич, по дороге.
Нет.
Не дойдет. Нет. Еще звонок. Пожалуйста, алло. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Алло.
Добрый день.
Добрый день. Николай Николаевич.
Да.
Это звонит Личманова Татьяна, художник по костюмам.
О, Тань, привет, родная. Как я рад тебя слышать.
Здравствуйте. Я
ужасно. Где ты сейчас работаешь, а?
Я сейчас буду работать в Туманишвили, но не в этом дело.
Ой, это потрясающий художник по костюмам, Таня Личманова.
Спасибо.
Мы с ним
Николай
работали вместе.
Николай Николаевич, я имел
вместе
честь
с Сашей Книжинским. Да,
на картине «Жизнь отдыхающих».
Да.
Это такой кусок в жизни, который, в общем, неповторим совершенно. И чем больше я смотрю картину, тем больше прихожу к выводу, что это счастливый кусок моей жизни.
Танечка, спасибо, родная.
Спасибо вам большое, дай
Для
Бог вам
здоровья.
Для
меня это тоже. Обнимаю тебя.
Я очень надеюсь, что мы еще повидаемся.
Работаем.
Дай Бог. Всего доброго. Пока.
Спасибо.
Всего доброго. Будьте
счастливо,
здоровы.
Дорогая.
Спасибо.
Пока.
А вообще так дружба сохраняется?
Потрясающе.
Вот с каких-то...
Никогда не думал,
Нет?
что...
Да. С кем-то сохранилась та дружба, которая возникла
к несчастью,
с работ...
почти
в работе?
Почти все уже ушли. Осталось 2-3 друга. Вот Элик, Элизбар Константинович Караваев, с которым мы начинали еще учебные работы, дипломные работы, первую картину. Первые 2 картины я с ним снимал и пришел в «Солдат с фронта». Вот, с ним очень дружны, видимся почти каждый 3-й день, переговариваемся по телефону. Эдик Володарский. Ну, еще 2-3, ну, не больше. Да и вообще друзей не может быть в жизни много. Правда?
Конечно.
Может быть, у «Эхо Москвы» его может быть много, а у одного человека,
конечно.
Хотя я сторонник того, что друзьями могут быть, скажем, и люди, ушедшие давно, но составившие, ну, сделавшие тебя человеком. Та же литература. Почему не считать другом Толстого на одной ноге с Пушкиным, Чайковского, не знаю, Малера особенно. Брукнера.
Вот сейчас, когда вот позвонила...
Все, кто тебя формирует,
ну,
как,
это понятно,
как душу.
А вот сейчас, когда позвонила Татьяна, вот художник по костюмам она, да?
Да, Личманова.
Я подумала, сколько людей наверняка, которые вот с вами работали, сколько людей вот вам благодарны.
Вы знаете, я никогда не думал, что Таня так относится к этой картине, потому что у нас было с ней масса конфликтов по деталям. Мы с ней ссорились, выясняли отношения. Я чувствую, что она ко мне относилась неприязненно местами, и я тоже, потому что все это на нервах было. Ну вот смотрите, прошло столько лет, и у нее это запомнилось. Я тоже очень люблю эту картину. Она мне приятна по какой-то своей чеховской интонации.
Да, вроде бы ничего не происходит.
Да, да, да? Ничего. Но какие артисты? Да. Быков, Бурков, Солоницын. А, мечта, мечта.
Кстати, в этом фильме и Губенко есть. Вы озвучивали Адамайтиса.
Да, я озвучил Адамайтиса. Но есть потрясающая совершенно актриса Тамара Евгеньевна Якобсон, которую мне посоветовал Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Они вместе с этой актрисой, она была... Ну, осуждена на поселение в Норильск за то, что попала в свое время в Крыму вместе с театром в плен к немцам. И он ее вспомнил, когда я ему рассказал, что мне нужно. Это вот эта потрясающая старуха, красавица, которая рассказывает о дореволюционных днях и прочее. Знакомая с Маяковским. Там. Ой.
Давайте кино уже снимаем.
Будем, будем, будем. Михаил Ефимович главное зовет, говорит, когда ты начнешь снимать?
Ну, что это
когда
такое? Вот, мне кажется, сейчас вот такое время, когда сейчас у вас получится. Я имею в виду то, что получится по творческим мотивам, это понятно. Я имею в виду по всем остальным. Организационным, финансам. Ну, он, Говорухин же, снимает кино.
У Славы не очень дорогостоящие проекты.
Мой ладно, проект... вы что будете снимать? Вы «Звездные войны»?
Нет, «Звездные войны» нет. Но «Георгиевский зал» буду. А как его снимешь?
Михалков же снимал на плацу в Кремле.
Ну, Михалков пользуется как бы снисхождением власти и даже на дружеской ноге с Владимиром Владимировичем Путиным. А мне этого не дадут.
Вам это, там уже нет места на этой ноге.
На этой ноге, да, нет места, да.
Еще одна тема, которая мало времени, но тоже хорошая тема для разговора с вами, Николай Николаевич, то, что касается, вот мы сегодня таких великих артистов с вами вспоминаем, которые с вами работали, на сцене, на площадке. Согласны ли вы с тем, что неким образом все-таки профессия актерская девальвировалась за последнее время? Если да, то кто в этом виноват? Немножечко стало масштаб другой. Или это нам кажется уже?
Качество стало другим, бесспорно. И бесспорно хуже. Но отношение актеров к профессии я бы не сказал. Наверное, не хватает мастерства и не хватает школы. Потому что вот ко мне приходят молодые ребята из Щепки, там, из Гитиса, из Щуки. Я вижу это как бы такие осколкообразные знания, общий уровень интеллекта и образования весьма желает лучшего. Музыкальные, изобразительные знания тоже маловаты, а все-таки и живопись, и музыка они формируют, особенно литература. Очень редко кто из них много читает, понимаете? Все уже лезут в интернет и не вылазят оттуда, а это страшная зараза, понимаете? Поэтому, может быть, и мастерство в связи с этим страдает, потому что потребность в куске хлеба, вот у моих там зарплаты мизерные, необходимо бегать, как волки, на телевидении, антрепризы, кино, радио, реклама. Может быть, это девальвирует профессию. Но отношение к ней, как к подвижничеству и преданности, не изменилось нисколько. А уровень мастерства, конечно же... Ну, если вспомнишь даже наших ближайших, вот, Евгения Александровича Евстигнеева, он у меня снимался. Как сравнить, что сейчас есть такого... некоего аналогичного. Даже Табаков не идет в сравнение с тем уровнем, который демонстрировал Евгений Александрович просто так. Просто так, сходу. Поэтому школа, еще раз школа. Как говорил Ленин, учиться, учиться,
да,
еще раз
школа,
учиться.
Да, школа, но все-таки я бы добавила сюда еще и воспитание не только профессионализма, но и воспитание личности.
Личности.
Потому что, в конце концов, и ваше поколение, вы же тоже начинали свою жизнь в искусстве молодыми людьми.
Я об этом и говорю. Потому что, когда ты приходишь в мастерскую, и Сергей Аполлинович Герасимов или Михаил Ильич Ром ставят Василию Макарычу, пишет список литературы, которую тот должен прочитать за 4 года, а Герасимов нам ее тоже дает, и список музыки, которую мы обязаны услышать, понимаете, это иной уровень подхода, понимаете? И то, что заложено тогда, оно остается до конца жизни.
Вот, значит, иной уровень подхода – это иной уровень разговора со зрителем. Совсем другая высота.
Наверное.
Вот я сейчас, и тут тоже на нашем пейджере любимым вспоминаю вашу работу актерскую, опять же, у Хуциева. Сколько вам там было лет?
21.
21 год. Вот сегодня, пожалуй, из актеров, которые вот так вот умеют говорить и думать вслух, я бы назвала это мастерскую Петра Фоменко.
Да-да-да.
Вот, опять же, учителей. Это вопрос уровня обучения и разговора, да, про что? Про что я сюда прихожу, про что я пришел в артист.
Причем, что важно, в Петре Наумовиче он не эгоцентрист. Мне так кажется. Любой художник эгоцентрист в подходе к работе. Он впитывает в себя иные мнения, но фокусирует в них то, что соотносится с его целью, задачей. Васильев, кстати, Толя, он абсолютный эгоцентрист. И, может быть, в этом он проигрывает Петру Фоменко. Угу. Я не хочу их сталкивать лбами. Они очень разные. Но мне кажется, отсутствие эгоцентризма, умение слушать и впитывать в себя – это непременная, едва ли не первейшая составляющая того дарования, которым ты просто одарен сверху, свыше. Вот это умел очень здорово делать Василий Макарович Шукшин. Смотреть, видеть, слышать, впитывать. И потом и как актер, и как режиссер, и как драматург, и как писатель реализовать в своем творчестве.
Вы почему не преподаете?
Страшно ненавижу воспитание и уверен, что во мне недостаточно знаний для того, чтобы их передать молодежи.
Ну ладно, на этом мы пока закончим нашу творческую встречу с Николаем Губенко. Спасибо за то, что нашли для нас время. Мы продолжаем нашу дружбу и человеческую, и творческую. Приглашаем всех в театр Содружества актеров Таганки и желаем успехов Николаю Губенко и его театру. Спасибо вам.
А я скажу вам секреты информации. В Москве задержаны участники акции около посольства Белоруссии.
Вот так вот.
Спасибо.
Мы приняли
всего
на работу доброго. Нового информационного ведущего Николая Губенко. Спасибо вам.
Спасибо, Ксения. Спасибо.